Итак, мы с вами, насколько я помню, начали заниматься вопросом значения молитвы, ее характера, содержания и цели в духовной жизни, ее истоков. Вот. И в то же время сказали, что именно на пути, как кажется, молитвы, многие впадали в состояние прелести, когда в этом своем упражнении исходили совсем не из тех начал, которые должны присутствовать в душе человека. А сейчас я вам хочу здесь процитировать то, на чем мы остановились, и что имеет значение. Но, правда, наверное, не для нас. Для нас это не имеет значения, потому что здесь речь идет о чем? О ступенях молитвы, с чего надо начинать, где середина, где конец. Понимаете, до чего? Удивляюсь я на людей, которые занимались такими вещами. Правда же? Мы знаем молиться, то есть петь, читать «Господи, помилуй» 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Правда же? А здесь вдруг такие удивительные вещи, которые я вам сейчас прочитаю. Итак, ну все же я прочитаю. Так, на всякий случай. В упражнении молитвы Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой конец бесконечный. Необходимо начинать упражнение с начала, а не с середины и не с конца. Правда, какие интересные вещи. Кто же не знает, что нужно начинать с начала, правда же? Кажется, все знают. О, если бы! О, если бы! Посмотрим дальше. Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав наставление, данное отцами-безмолвниками, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают опять-таки с середины. Кто еще? Значит, первые, кто с середины начинают, которые берут наставление, данное отцами-безмолвниками. Представляете уровень? Опять начинают с середины те, которые без всякого предварительного приготовления усиливаются взойти умом в сердечный храм и оттуда высылать молитву. Отцы говорят об этом? Да, конечно, говорят. Оказывается, это совсем не начало. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные ее действия. Оказывается, вот кто с середины, кто с конца. А где же начало? Должен начинать сначала. То есть, что же это такое начало? Совершать молитву с вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали в молитве. Я думаю, что вот это для нас особенно важно. Если, конечно, кто все-таки хочет немножечко, да. Мне-то, например, это не надо. Я выше. Я только присутствую за богослужением. Должно начинать сначала, то есть совершать молитву с вниманием, благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали в молитве. Но что при этом важно? Особенное попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Единственно на нравственности, приведенной в благоустройство евангельскими заповедями, может быть воздвигнут невещественный храм богоугодной молитвы. Заканчивает эту свою мысль святитель Игнатий такой фразой, чрезвычайно серьезной. Тщетен, то есть напрасен, труд зиждущего на песке, на нравственности легкой колеблющейся. Вот теперь я начинаю понимать, почему я изо всей силы молюсь, а проку никакого. Молюсь, 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 отстаиваю всенощные, отстаиваю литургии, и никакого проку. Тот, кто думает, что можно молиться, не заботясь о своей нравственности, это человек, который думает, что можно, не заботясь о корнях, получить какие-то плоды. Корнями является наблюдение за собой, наблюдение за своей нравственностью. Хочу вам, друзья мои, сказать одну вещь, которую нужно понимать, что у святых отцов мы найдем очень часто понятия и нравственности, и духовности, и они большей части их употребляют как взаимозаменимые. Я почему об этом вам говорю, что вы, наверное, помните, как мы пытались с вами различить эти понятия и показать, что нравственность и духовность – это вещи разные. У святых отцов это часто называется одним и тем же словом. На самом деле они имеют другое деление, святые отцы, когда говорят о труде телесном, о подвиге телесном, о подвиге душевном, если хотите, о подвиге даже духовном. Так вот, в данном случае под нравственность, разумеется, не просто нравственность внешняя, 10 заповедей Моисеевых, а заповедь евангельская, то есть та нравственность, которую мы с вами сопричислили именно к категории духовности. Итак, видите, оказывается, как просто часто мы говорим, помолитесь. Помолитесь за меня. Я говорю, ну, гектар вспахайте мне. Выкопайте. 10 кубометров дров. Поколите. Ну, а что? Поколите. Как мы привыкли. Помолитесь. Ох, как здорово. Помолитесь. В какую-то чуть ли не игрушку превратили. В какое-то чисто словесное. Записку подать. А молится пусть кто угодно. Языком, простите, иногда проболтать. Без всякой молитвы. Вот они, три вещи, без которых молитва не есть молитва. Внимание, благоговение и покаяние. Нет этого. Оставим и не будем себя обманывать. Тем более, он говорит, тщетен труд, напрасен труд, если он не построен на нравственности евангельской. Вот так. Так вот, оказывается, друзья мои, молитва-то должна быть. Это не просто же надо сказать молитва и все. Молитва, оказывается, должна быть правильной. При неправильности молитвы нет плодов, никаких результатов. Кстати, приведу вам исторический пример. Он для вас будет, может быть, особенно интересным. Это пример с Лютером. Если хотите, основателем реформации в 16 столетии. Очень интересна его переписка с духовником, где Лютер пишет, что же такое? Я молюсь. Много молюсь. Никаких результатов. Тех, о которых я читаю у святых отцов. Ну, он не пишет конкретно, каких результатов, но ясно, что это должно быть, знаете ли, тут и сладости, и переживания, и духовные состояния. Пишет, ничего не имею. В чем дело? Духовник, кстати, ему довольно неплохие дает советы и обращает внимание на то, правильно ли ты молишься. Для нас с вами как важно, к вам будут подходить множество людей, которые будут говорить одно и то же. Я молилась, и никакого проку нет. Я просила, и никакого результата. В чем дело? Молитва должна быть правильной. Помимо этих трех условий, в данном случае они перечисляются только говоря о содержании самом непосредственной молитвы. Есть еще целый ряд условий, которые совершенно необходимы в том, чтобы молитва была действенна. Какие это условия? Важнейшим условием, когда наши молитвы касаются каких-то наших внешних дел, нашей деятельности, нашей жизни, важнейшим условием является присутствие в душе человека, а может быть и прямо явно произносимое языком, если хотите, это: «Господи, Ты знаешь, что мне полезнее. Ты знаешь, что я хотел бы. Ты видишь мою беду или скорбь, или страдание, или болезнь. Ты видишь, но да будет воля Твоя». Если не будет этого в нашей душе, не будем рассчитывать на какой-то результат нашей молитвы. Пожалуйста, запомните этого. Потому что к вам будут бесчисленные множество людей обращаться. Почему молитва? А потому что: «Господи, дай мне! Господи, хочу вот так!» И не думает о том, что ты или он или она, что вы глупые же, Бог же видит все, Он есть премудрость и любовь. Он дает самые лучшие, самые правильные. А мы во что бы то ни стало требуем своего. Да будет моя воля. Вот почему никакого результата не имеет множество и множество молитв. Чего только не делают. Заказывают молебны, читают акафисты, заказывают литургии, подают записки, подают напоминовения, не знаю сколько там, и никакого результата. Это что ж такое? А что ж такое? Что ж ты, голубчик или голубушка, стреляешь вместо снарядами пухом? Да еще не в ту сторону. Еще раз запомните, пожалуйста, тот, у кого внутри, в душе, а это знает только каждый человек, нет вот этого состояния: «Господи, Твоя воля, Тебе я верю». Слышите? «Я верю Тебе, Господи, верю, да будет поэтому Твоя воля». Мы, так называемые верующие, не верим Богу. Мы все время считаем, что мы лучше Его знаем. Вот мне, Господи, что надо, а Ты там не понимаешь. Сидишь на 10-м небе и не видишь, что мне нужно. Поэтому результат у нас бывает нулевой, а то еще и хуже. Вот это, друзья мои, надо крайне важно помнить. То есть вот это предание себя воле Божию. Именно так говорят отцы. И, конечно же, вы уже об этом просто не приходится и говорить. Если я не прощаю другим, не прощаю чего? Не только то, чем они меня обидели. О, если бы только это. Нет. А что я вот ему, вот паршивец и негодяй такой-то. Если я ему не... Он мне ничего худого не сделал, а просто я вижу, что он негодяй или негодяйка. И до тех пор, пока я вот так смотрю на него, пока имею это в своей душе, вот эти вот чувствования такие, бесплодно будет наша молитва. Поэтому, друзья мои, когда к вам будут обращаться с вопросом, обязательно говорите об этих условиях. Прекратите осуждать. Бог с ним. Не хочу судить. Ибо тот, кто не отпускает другим, и сам не получит отпущения. Это первое условие. Второе условие. Да будет твоя воля, а не моя. И, наконец, сам характер молитвы должен быть вот насыщен этими тремя, так сказать, основными свойствами. Это надо запомнить на всю жизнь. Будем мы молиться или нет, другим мы обязаны сказать. Те, кто не знает этого, теряют свою жизнь, христианскую жизнь, напрасно. Так вот, прелесть. Что она такое и как, в чем она выражается? Об этом очень хорошо написано у Григория Синаита. Прелесть, говорят, в двух видах является, или лучше находит. Находит на человека. Знаете, как говорят, нашло на него. В виде мечтаний и воздействий. Хотя в одной гордости только имеет начало свое и причину. Первый образ прелести от мечтаний. Ну, наверное, здесь не требуется даже комментарий особенно. Что такое мечтание? О чем мы только не мечтаем? Да, о каких воздушных замках? Можно мечтать о земных, можно мечтать о небесных. Вот эти вот мечтаниями, кстати, заражен дух католического подвижничества. Заражена вся, если можно так выразиться, духовность протестантов. Они все в мечтаниях. Первые думают, что они уже достигли высоких состояний. Вторые даже и не сомневаются, что Дух Святой тут же на них нисходит, как только они захотят этого. Все в мечтаниях. Этих людей бедных, наполненных всеми страстями, так, и они не видят этого. Вот это вот называется мечтанием. Вы же помните подвиги этих великих католических святых? Именно мечтание. Вообрази, представь себе все духовные упражнения Игнатия Лойолы, книги, которые во всех католических монастырях присутствуют, наполнены чем? Вот этой мечтательностью, воображением, представлением себе и так далее. Оказывается, вот первый признак, что человек стал на путь прелести. Поэтому святые отцы категорически воспрещают какую-либо мечтательность, особенно во время молитвы. Говорят, не воображай себе ничего, не представляй себе никаких образов, не вздумай представлять себе образ Христа, Богоматери, святых и так далее. Если не хочешь, сойти с ума. Друзья мои, вот светские власти даже не знают и не понимают, что, оказывается, неправильный духовный путь может людей с ума сводить. Сумасшедшими становятся даже. Они этого не понимают и не знают. Поэтому на все это смотрят. А, там этот духовный, занимайтесь вы сами как хотите, чушь какая-то. Нет, это не чушь. Можно весь народ свести с ума. Если возбудить в нем ревность, вот эту не по разуму, и направить его по этому пути. Будь злой гений, обладающий колоссальными возможностями, прямо бы пропаганду вот этого лживого пути для народа. И все. И все. Люди становятся полоумными, сумасшедшими, фанатиками, которые абсолютно никого ничего слышать не могут. Такое дикое самомнение. Что вы, прелесть – это страшная вещь. Итак, первый образ прелести – от мечтаний. Второй образ прелести – ой, какой! Я сказал, воздействие, он сказал. Ну, послушайте, откуда происходит, это вообще любопытнейшие вещи. Если никто никогда не читал, то он даже в тупик станет. Второй образ прелести начало свое имеет в сладострастии, рождающимся от естественного похотения. Вы не думаете, что под сладострастием здесь, разумеется, вот чисто плотское, там, телесное. Нет-нет, сладострастие имеет множество форм. Можно наслаждаться чем угодно. В том числе искать и мистических родичих состояний. В сладострастии, оказывается, начало свое имеет, рождающимся от естественного похотения. Какого естественного похотения? Мы же все время, это естественно, мы хотим чего себе? Добра, блага, удобств, если хотите, наслаждений и так далее. Это все входит в разряд естественных похотений. И вот когда человек поддается именно этому и рассматривает духовную жизнь и молитву как то, что дает именно это, забывая о цели духовной жизни и о его главнейшем критерии видения греха своего – и цели спасения от греха и страстей, тогда начинает развивать это естественное похотение. В этом состоянии прельщенный, пишет Григорий Синаид, берется пророчествовать, дает ложные предсказания. Вон сейчас я был в одном городе, я говорил ему или нет, уж не буду называть какому современному старцу. Поехали, бедные. Батюшка с матушкой. Только матушка вошла, он сразу так, не помню уж, как сказал. Ну, в общем, Татьяна. Ну, говорит, простите, я не Татьяна, я такая-то. Сколько лет пьянствовала? Она, я никогда вообще не пьянствовала. Вы слышите? Это с этого началась беседа. Она была потрясена. Точно то же самое, за ней зашел муж, и ему то же самое, такие же пророчества, провидение сказал. Говорит, мы ушли, в общем, все поняли. Действительно прельщенный берется пророчествовать, прозревать, видеть, видеть. Он все видит. Он же знает, как вас звать. Он же знает, какова была прошлая жизнь. Сейчас все вам расскажет. И причем, подумайте, какое дикое вот это здесь сладострастие. Он уже пророчествует, уже говорит, уже знает, какое наслаждение. Сейчас перед ним падут ниц и начнут целовать его туфлю. Без непотребства, омрачив ум их, сладострастным огнем сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица. Они уже видят и предсказывают. Еще одна причина прелести, на которую стоит нам с вами обратить особое внимание. Ну, эти вот первые две, я думаю, что они нас не очень, может быть, касаются. Мы с вами о духовных состояниях, может быть, не мечтаем, правда же? Мы мечтаем о земных. И поэтому нам, может быть, не очень так серьезно можно относиться к мечтаниям и воздействиям. Мы выше, то есть, извините, ниже этого. Да, не занимаемся этим. А вот сейчас что прочту вам? Вот это обратите внимание. Сейчас вы откроете для себя многие серьезнейшие вещи. Не без основания относит к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех, он пишет иноков, это и не иноков, которые, отвергнув упражнение молитву Иисусовую и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неопустительным участием в церковных службах и неопустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия устных и гласных. А они таковые, то есть которые исполняют эту всю внешнюю церковную сторону молитвословий, так не могут избежать мнение, в кавычках, прелесть, еще другим словом, означается в святоотеческой литературе мнением. Или еще лучше, на славянском языке дмением, то есть где прямо выражается гордыня. Так вот, они таковые не могут избежать мнения, то есть самомнения. Устное и гласное моление, вот то, которое мы с вами занимаемся, тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко. Вот верно, надо же это, он прозрел. Он, наверное, прозрел мое состояние. Как он узнал, удивляюсь. Что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвою Иисусовую. Говорят так, тот, кто не понуждает себя к внимательной молитве, ну, скажем так, келейно, ну, то есть дома, у себя, вне храма, тот, кто не приучает себя к вниманию в молитве вне храма, тот никогда не научится молиться и в храме. Рассеянность будет поражать его. И неважно, кто он, мирянин, священник, архиерей, это не имеет никакого значения. Человек, цари и нищие, патриархи и миряне, такой же человек, разденьте их, все одинаковые. Никакой разницы. Неужели это непонятно? Ох, как многие заражены этим. Как многие заражены. Я чем совершаю? Я же совершаю как часто богослужение. Я делаю, молюсь, вычитываю правила. Все делаю. Мнение. И растет человек, бедный, как на дрожжах, свое мнение. Даже не знает, что первым признаком правильного состояния человека является все большее видение своей греховности. Вот это, друзья мои, мне кажется, надо особенно всем помнить. Это потому святитель Игнатий, говоря о прелести, напоминает: «Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости». Просто сказать: приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себе и потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелям, и божественной благодати. И, напротив, широко открывает вход греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспению у зараженных мнением. Вы слышите, широко открывается вход греховной заразе и демонам. Еще мы будем с вами говорить, когда будем говорить о Боге, и тогда я вам зачитаю одну очень интересную мысль Антония Великого, который говорит, что когда мы совершаем грех, вообще неправильно ведем себя, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Ибо подобное соединяется с подобным. И вот в связи с этим святитель Игнатий пишет о такой важной вещи. «Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, приводили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным». Замечательно просто. Да. Вот так, оказывается. Человек не может находиться, вы знаете ли, вот просто вот в таком состоянии, какое есть, и все. Он постоянно меняется в зависимости от своих духовных движений, то есть личностного своего произволения, от того, к чему он стремится, наблюдает ли он за собой, хочет ли он себе благо или течет, знаете ли, куда понесет водичка. Вот эти вещи очень важны. К сожалению, я вам уже говорю, что о прелести меньше всего говорят. Об этом очень мало говорят. Тем более о той прелести, которая может возникнуть при молитве, при неправильной молитве, при неправильном духовном устроении. По каким признакам можем мы судить о прелести? Это все большее видение себя лучшим, все большее осуждение других, все большая неприязнь, если хотите, к тем, кто не так мыслит, как я. Это вот первые, это признаки, которые мы можем наблюдать в самих же себе. Не надо никого нам. Я вижу, как я отношусь уже к другим людям. Я православный, они кто? Я духовный, они кто? Я истина, они ложь. Вот, это надо за собой наблюдать, друзья мои. Никто этого не видит. Все это происходит во мне. Но если я за собой не наблюдаю и не оцениваю себя, это свое духовное состояние, то я могу очень далеко уйти. Нужно объективировать себя, как очень хорошее слово, это игумен Никон Воробьев употреблял его, говорит, объективировать себя нужно, то есть рассматривать себя как объект, со стороны смотреть на свои душевные движения, на свое поведение и никогда не оправдывать. Потому что мы склонны, даже когда неприязнь к другому человеку, мы склонны оправдывать себя. Начнем сейчас и примеров найдем миллион. Да. Вот так. Вот это, так сказать, момент, без понимания которого очень легко ошибиться и стать не на тот путь. Еще один момент, который приобретает сейчас, в настоящее время, чрезвычайно важное значение уже для всех, из-за которого вообще сейчас даже вопрос стоит, что будет с нашей Русью православной. Но если не Русью, то, по крайней мере, с нашим народом. Что будет? Вопрос. И очень большой. Речь идет о духовном руководителе. Вы знаете, что сейчас происходит. Все бросились в атаку. Святые отцы пишут, если мы обратим внимание, что хотя бы почитайте завещание Никона Оптинского Беляева. Какие там у него изумительные строки в его завещании. Прочтите, у вас, наверное, это есть. Может, есть его дневники. Да. Он ссылается на своего старца в Арсенофии Оптинского. Он ссылается на Игнатия Брянчанинова, как, я не знаю, на великого учителя духовной жизни. И всюду, ну что он? Он 20 век уже. Что он? Посмотрите, что раньше. Что пишут отцы 19 века? Что 18 века, тот же Тихон Задонский пишет, христианство незаметно удаляется от людей, остается одно лицемерство. Что дальше еще посмотрите, что пишет Нил Сорский в предании ученикам своим. Если мы обратимся даже к древним отцам, как они предупреждали о том, о чем. Как крайне осторожным нужно быть в выборе духовного наставника. Нужен он? Ой, какое благо, если человек найдет такового. Это поистине благо. Это божественный дар, а не что-нибудь. Выше которого, наверное, ну и найти трудно что-нибудь. Но, увы, истории показывают, и отцы пишут об этом, как иссякает этот драгоценный источник. Как все меньше становится тех, кто способен быть руководителем. То есть, а кто способен руководителем? Кто? Кто видит твою душу и видит, что для нее полезнее в данный момент. Святитель Игнатий даже употребляет такую фразу. Духоносных наставников сейчас нет. И восклицательный знак пишет, ставит. Об этом пишет Феофан Затворник. Об этом уже и Серафим Саровский говорил, и Иоанн Кронштадтский. Современные наши все действительно истинно духовные люди со слезами буквально говорят, нет буквально наставника. Они не могли найти, вы представляете? Это поразительно. Не могли найти такого руководителя, в полном послушании у которого можно было бы быть. И когда еще не могли? Григорий Синаид в 14 столетии пришел на Афон. Не нашел. В 15-м Нил Сорский пришел. Не нашел. Паисий Величковский пришел. Был уж рад, хотя бы книги нашел, о которых, кстати, афонцы даже и не знали. Об этих святых отцах. И дальше, Сейчас сколько вам надо? 100? 200? Чуть ли не всюду. Что характеризует духовного наставника, друзья мои? Кажется, лучшего образца, чем Серафим Саровский, ну, просто не найти. Ну, правда же. Это какое-то явление потрясающее. Напомню вам его вехи жизни. В 19 лет поступает он в монастырь. 16 лет проводит там на общих монастырских послушаниях и деланиях. Затем 15 с половиной лет он в своей пустыньке, вот этом уединении, отшельничестве, когда завалил деревьями тропы даже, чтоб никто не приходил к нему. Затем возревновало братья. Другие причины. Перешел монастырь. И что вы думаете? 15 лет молчальничества. Никуда и ни с кем. Это сколько уже? 30 с лишним. И только последние 7 лет перед своей кончиной, и то по особому повелению свыше, Богоматерь уже сказал, он вышел к людям и стал их принимать. Видите, нужно, чтобы плод созрел. Тогда он действительно способен питать человека. Чтобы созрел плод. Я говорю, какой прекрасный образ он дал нам. Это истинно монашеский образ. Это действительно истинный подвижник, который мог еще, мог вот совершить это. Это идеальный, если хотите, пример. Если мы возьмем других, то видим несколько другую ситуацию. Возьмите того же Игнатия Брянчанина, возьмите Феофана Затворника, который очень справедливо говорил, я не затворник, а запорник. То есть запер двери. Ну, у него же было полно журналов там, полно писем. Он общался непрерывно со всем миром. Никакого затвора, кроме чисто внешнего общения. Естественно, он правильно говорил. И не было. Так они в других условиях оказались действительно. Вот в этих, в необходимости общения с людьми. Совершенно очевидно. И они это и сами говорят, и это очевидно по другим, так сказать, ну, признакам, что ли. Они не могли достичь того, чего достиг преподобный Серафим Саровский. Ну, не удивляйтесь, что когда мы говорим о святости и святых, то нужно же понимать, что у нас-то одно слово, но оно может быть растянуто, знаете, как гармошка. И на славу солнцу, и на славу луне, и на славу звездам. И звезда от звезды разноствует во славе. Помните апостола Павла? Суть в чем? В том, что, оказывается, для того, чтобы действительно стать способным руководить людьми, для того, чтобы видеть душу людей, необходим огромный, если хотите, длительный подвиг внутренней работы над собой. Необходимо действительно достичь очищения души, ибо только душе чистой возможно видение душ других людей. Я надеюсь, что это для нас с вами должно быть понятно. Если я заражен завистью, да мне еще откроется чье-нибудь там состояние души. Или я заражен тщеславием, а я вдруг у него что-то увижу. Я заражен осуждением, а тут мне открылось такие грехи. Что я? Вы подумайте, что я? Что я сделаю? Весь сам, весь в страстях. Что я могу сделать другому человеку? Это вполне понятно. Так вот, конечно, истинный наставник – это вот этот, который уже может видеть души человеческие, который достиг бесстрастия. Ясно? Кажется, ясно. Ну как же, смотрите, что пишет Игнатий, какие душеполезные вещи, правда же? Феофан, Оптинские старцы, смотрите. Мы находим сколько замечательных, просто действительно замечательных вещей, которые они пишут. Насколько они полезны. Это действительно просто руководители. Так? Так. Почитайте и посмотрите, как они относились к тому, чтобы быть руководителями. Нет, нет и нет. Решительно отказывались. Вы подумайте только. Решительно. Что ж такое? Они имели правильное понимание этих вещей. А что же они делали? Что значит отказывались и что делали? Они полностью отказались? Перестали общаться с людьми? Нет. Нет. Они указали потрясающие, если хотите, правила, которые имеют прямое отношение к нашему времени. Они сказали, что в наше время, когда нет, с восклицательным знаком нет вот этих богоносных наставников, вы слышите, с восклицательным знаком, наше время – это время жизни по совету с теми или с тем, кого вдруг удастся найти человеку. Но удастся мне найти человека какого? Вижу, не просто искренне верующие. Этого очень мало. Не просто ревностного к молитве и богослужению. Очень мало. Что еще требуется? Начитанного в святых отцах, живущего вот в атмосфере их творений. И еще что для нашего времени, я вам скажу, что очень важно. Человека разумного. Хотя, правда, это и во все времена. Разумного. Вы знаете, что пишут святые отцы? Поразительные вещи. Пишет Макарий Великий, Исаак Сирин, когда говорит, что многие совершали чудеса, обладали даром прозрения, исцелений, но, не имея дара рассуждения, не могли быть руководителями. Обратите внимание, обладали всеми теми дарами, о которых только и мечтает наш простой и непростой и сложный народ. Прозорливый. Все. Все. В капкане. Они что пишут? Дары очевидные, прозрение, чудотворение, исцеление. Но если он не имеет дара рассуждения, таковой не может быть наставником. Более того, Макарий Великий пишет, что таковых и святыми-то даже назвать нельзя. Вы слышите поразительные вещи. Почему? А потому что он не может дать людям святой, то есть истинный путь, истинный совет, истинное указание. В Патриарках много сообщается случаев о такого рода людях. Вот один самый яркий пример. Я не помню, приводил он или нет. Какой-то монах, пустыножитель. Мучим какими-то полосами. Не знаю, какими. Там не описано. И он пошел к очень известному, всем известному, святому человеку. Бесспорно. За советом. Тот посоветовал ему. Ты эту мысль запусти в себя. Повращай ее в себе, а потом возьми и выгони. И таким образом ты очень духовно укрепишься. Этот инок, сравнительно молодой, попробовал и чуть с ума не сошел. Он и так-то едва-едва боролся, а тут вообще он увидел, что ему конец приходит. Пошел к другому старцу, тоже достаточно известному, но, видимо, менее известному, потому что все-таки после этого пошел к тому. Тот ему так ответил. Ты знаешь, тот старец очень высок, и он на своем уровне дал тебе совет. Мы же с тобой люди грешные и слабые. Поэтому мы с тобой должны поступить иначе. Ни в коем случае не допускай соприкосновения с этой мыслью. Тут же отражай ее. Тут же, без всяких рассуждений. Инок послушался и был избавлен. Рассуждение – это дело нечастое, дар рассуждения. Это очень нечастое в человеческом мире. Вы знаете, вот говорят старые люди, рассказывают, что в деревнях на какой-то вот округа целой, на несколько деревень, говорит, всегда находился какой-то человек, к которому все ходили. Он умный, рассудительный человек. И в духовной жизни это в высшей степени важно. Недаром, когда к Антонию Великому, помните, собрались старцы и стали рассуждать о том, какое же делание монашеское первейшее, то вы помните, по-моему, я вам говорил, один сказал «послушание», другой сказал «молитва», третий сказал «пост», и все соглашались. Верно, верно, без этого разве можно? А Антоний молчит. Антоний, а ты что скажешь? И он ответил. Этот ответ, ой, как важно бы всем помнить. Говорит, все эти добродетели действительно необходимы, важны. Без них действительно нельзя. Какой же будет монах без них? Но если не будет дара рассуждения, любая из них, из этих добродетелей, послужит убийцей для человека. Все можно извратить. Поэтому все нужно с рассуждением принимать. Или то... Тот есть термин, я бы сказал, просто великий термин, такой, который мы находим в святоотеческих творениях, и который часто мы не понимаем. Термин такой – богомыслие. Под богомыслием что разумеется как раз? Рассуждение с точки зрения Евангелия, святоотеческое учение. Рассуждение о том, молитва. Хорошо, как молиться? Как? Ибо не сказав «как», мы можем впасть в пучину гордыни и прелести. То же самое относится к посту. То же самое относится к послушанию. Кстати, об этом еще поговорим мы. Потому что в наше время, то есть уже давно, это и полностью смешали совершенно разные вещи. Послушание как термин аскетический и послушание как дисциплину человеческую. Разные вещи совсем. Сейчас ничего уже не видит различия между ними. Но поговорим еще об этом. Так вот, а оказывается, наставником-то кто может быть? Имеющий дар рассуждения. Возникает вопрос. Ну а как же быть, как узнать? Правильно. Правильно. Потому Иоанн Лествичник и пишет. Прежде нежели... вдать свою душу кому-либо, прежде нежели, если ты имеешь хоть немного рассудительности, говорит, ума, то прежде узнай его, испытай его. И так сказать, он говорит, так сказать, потому что искуси его. То есть мы думаем, искушение – это что-то лукавое, поэтому он говорит так сказать. Тут никакого лукавства. А искуси в смысле проверь. Проверь. Многократно проверь и убедись, дает ли он тебе советы действительно от святоотеческого учения или от собственных домыслов. И предупреждает преподобный Иоанн Лествичник, предупреждает самым прям настоятельным образом, что смотри, чтобы не попасть тебе вместо кормчего на простого гребца. И он дальше перечисляет, а вместо, и заканчивает, а вместо тихой спасительной пристани не попасть в пучину гибели. Для нашего времени вот этот совет имеет такое значение, я просто не нахожу слов. Это бы надо всюду развесить. Это прямо бы, наверное, на всех храмах, на всех монастырях. Всюду. Вы знаете, как рекламу вешают? Чтобы знали люди, вы что идете. Я стою в лавре, подбегает женщина. Где вот это у меня прозорливого старца? Я говорю, так это, наверное, я. Она на меня посмотрела изумленно. У вас бороды нет. Ну, все, тут я понял, в чем вся духовность. У кого там в Ветхом Завете сила в волосах-то была? А? Самсона? Помните? Остригла ему и потерял силу. И тут бороду не вырастил, и духовности нет. Искушение какое. Народ не осудишь. Люди простые, ничего не понимающие. Но их понимание от кого зависит? От нас с вами. От нас с вами. Избави Бог, если мы лукаво будем умалчивать и не говорить людям. Я умолчу, глядишь, и сойду за духовника, за старца. Правда? Бороду отпущу, не беспокойтесь. Это недолго. Вот так. Говорить надо людям. Испытай. Наше время – это жизнь по совету, а не по послушанию. Об этом еще мы с вами поговорим. Вот жалко, что-то часы, безобразные часы, по-моему, испорчены. Они почему-то они показывают не то время. Да, это очень важно. Сам Христос, обратившись к ученикам, называй вас друзьями, сказал, а не рабами. Вот как должен любой тот, кому уж люди приходят, никуда не денешься. Вы слышите, ну никуда вы не денетесь. Приходят к вам. Что делать? Первое сказать. Я не могу благословлять или не благословлять. Я могу только подумать и дать совет, но вы его проверьте, пожалуйста. Совет. Кажется, святые отцы говорят вот так. Мне кажется вот так, но вы проверьте. Я не эталон истины, я не оракул, к которому греки ходили. Это крайне необходимо. Второе. Помните, не называю вас рабами. Хотя бы не кланялись все, прям не знаю, батюшка, я вас и с ангелами видела, и на небесах у престола Божьего. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Если мы не будем помнить этих слов Христа, горе нам будет, потому что мы начнем губить людей и заражать их своей гордыней.